Во-первых, я хотела бы поблагодарить всех устроителей и в первую очередь. Во-первых, я хотела бы поблагодарить всех устроителей конференции, в первую очередь Ирину Сергеевну, за предложение выступить. Это для меня большая честь и радость выступать здесь, в Институте философии. А также, конечно, хотелось бы поблагодарить всех коллег, которые поддерживают наш злополучный факультет, потому что эта поддержка является действительно даром и совершенно, надо сказать, неожиданным. Следует заметить, что, скажем, коллеги из Высшей школы экономики не написали коллективного письма в нашу поддержку. Точно так же, и хотя декан Миронов выступил, точно так же и философский факультет МГУ, как в лице своих преподавателей, тоже не высказал групповой поддержки. Франк является в этом смысле исключением. Это, конечно, проявление и дружбы, и солидарности, и признания нас, я надеюсь. В общем, такой вполне рикеровской проблематики, проблематики моего доклада. Надо сказать, что в отличие от предыдущего докладчика, который сделал очень интересный и для меня совершенно неожиданный доклад, я не собираюсь говорить о проблематики дарованности, дарованности в целом, как дарованности мира, которая вот в предыдущем докладе неожиданно совершенно для меня сблизила Поля Рикьера с Жан-Люком Марионом. Я хотела бы говорить о даре или прощении, или скорее о связке дар-прощение, которая явилась уже предметом к тому моменту, когда Рикьер писал свои поздние тексты, и в первую очередь «Память, история и забвение», уже явилась предметом очень крупномасштабной дискуссии во французском обществе. Действительно, были основополагающие работы Марселя Мосса и Батая. Кроме того, были не менее важные работы Янкелевича, Деррида, Левинаса. Ну и да, в общем, так сказать, как бы и Мариона тоже, конечно, надо, так сказать, в этом включить. То есть у нас есть антропологический подход, у нас есть теологический подход, у нас есть эпистемологический подход к проблеме дара. Скажем, Арендт, Левинас и Янкелевич, формально оставаясь в рамках философии морали, показывают, что проблема прощения как чистого и бескорыстного совершенно дара оказывается в центре отношений «я» с другими и самим собой. И вот какое место во всем этом занимает наследие Рикьера. Следует заметить, что вообще, так сказать, как бы позицию Рикьера выявить не так-то просто. Рикьер, его манера писать, как вы все прекрасно понимаете, является скорее манерой комментатора, экзегета, интерпретатора. И надо иметь в виду весь корпус текстов, чтобы понять, как именно он полемизирует, как именно он структурирует свою точку зрения, как именно он ее подает в противовес тому, что сказано, подчеркивая или наоборот приглушая те или иные обертоны в этой дискуссии. И действительно, что мне показалось интересно, что Рикьер читает вот эту дискуссию о даре как прощении, о даре прощении, как своего рода сложную историко-философскую драму. То есть некие персонажи, которые спорят между собой, а он делает такие авторские ремарки, как немножко Александр Сергеевич Пушкин. Тем не менее, мне кажется, что можно в его интерпретации выделить три основных направления. Итак, во-первых, в отличие от всех остальных, и для меня лично это как бы вот оказалось самым важным, хотя, может быть, это не самое важное для его проблематики в целом, Рикьер вписывает проблематику дара обмена в традиционный теологический контекст, показывая, что участники современных споров о даре и прощении воспроизводят традиционные опоры и споров свободе и благодати. То есть он возводит проблематику дара обратно к Августину. Августин ее ввел в философию, и он показывает, что Деррида – это Августин сегодня. Ну, это мы, впрочем, и так знали. Деррида сам в этом сознавался. Вот. Во-вторых, Рикьер видит основную задачу философии дара прощения в том, чтобы проблематизировать связь между субъектом и его поступком. Опять же, в этом смысле он двигается в следе Арен, с одной стороны, а с другой стороны противоречие Арен, то есть это линия напряжения Рикюр-Аренд. И, наконец, третий момент. Рикюр вписывает особую темпоральность дара прощения в контекст феноменологии хорошей памяти, которая, оказывается, неразрывно связана с эсхатологическим временем, с перспективой не только временной, но и эсхатологической, что тоже, конечно, возвращает нас к Августину. Отметим, сама по себе озабоченность теологическим, или точнее теолого-политическим аспектом дара и прощения в читаемых Рикюром текстах, конечно, присутствует. И в первую очередь у Деррида. Однако Деррида, он занимается не столько проблематикой исторических споров, как в наших сегодняшнем понимании дара всплывает теологическая традиция, сколько в том, как Deus ex machina постоянно возникает в перформативном осуществлении прощения. То есть, когда мы говорим, о чем бы мы ни говорили, о прощении или в равной степени об обещании, о гостеприимстве, так сказать, как бы эта проблематика у Деррида встречается постоянно, он хочет сказать, что есть некий Бог, к которому мы обращаемся, так сказать, мы в него не верим, тем не менее, для того, чтобы эти, так сказать, как бы понятия дара прощения, гостеприимства, клятвы, клятва преступления и так далее, фундаментальные для нашего мира, функционировали. Тем не менее, мы все время отсылаем к некоторой инстанции, которая когда-то была живой, а потом стала мертвой, но это не важно. Там есть некоторое место, к которому мы отсылаем, и вне этой отсылки мы не можем мыслить ни дар, ни прощение, ни обещания, ни другие вещи. Для Рикюра же, напротив, важны именно историко-философские параллели. Что, собственно, происходит? В интерпретации Деррида дар как социальный факт, такая, так сказать, как бы мессианская проблематика, отождествляется с даром как делом моей совести. То есть, если дар как социальный факт встроен в мессианскую перспективу тройного обязательства дарить, получать, отдаривать, там, возмещать в других переводах, то Деррида хочет сказать, что дар должен быть чистым, то есть должен быть лишен какого бы то ни было возмещения. То есть дар оказывается тем, что называется двойной зажим, double bind. Дар связывает нас с обязательством отдаривания, фенологически несет отдаривание в самом себе, однако возможен только там, где вот эта связь, этот бонд между личным и социальным порваны. Вот. То есть своеобразие чисто мессианского анализа, который рассматривал функционирование дара в социуме именно в единстве свободы и обязательства, заменяется вполне классической метафизикой чистоты интенций. И, естественно, первым же результатом радикализации понятия дара служит его исчезновение в качестве такового. Сначала дар, как выясняется, исчезает из текста Мосса, потом он исчезает из сознания дарителя и поручателя дара. Действительно, как только даритель осознает, что нечто собирался только подарить или уже подарил, сама его интенция, причем как так сказать, когда дар еще не произошел, или когда событие дара или того, чем он должен быть, уже произошло за одним числом, сама уже интенция может рассматривать как разновидность нарциссического самоотдаривания. То есть сама рефлексия является разновидностью самовознаграждения. Так немножко в стиле такой подозрительной критики самого себя, которую мы встречаем, скажем, у Сартра в рефлексии. Как пишет Рикюр обо всем об этом, резюмируя позицию Деррида, он пишет: «Дарение подспудно создает неравенство, ставит дарителей в позицию снисходительного превосходства. Дарение связывает и того, кто им пользуется, и вменяя ему обязанность быть благодарным. Дарение обрушивает на получающего тяжесть неоплатного долга». Действительно, даже в евангельских словах, призывающих давать милостыню так, чтобы левая рука не знала, что делает правая, Деррида видит экономику жертвенности, которая включает в себя своеобразный бесконечный расчет. Пускай субъект забывает сам себя, пускай он не сознает себя дающим, он воздаст, возблагодарит и расплатится с субъектом. Есть время, да? То есть у меня есть две версии доклада. Одна подлиннее, другая покороче. Есть немножко,
ну,
да?
Есть вопрос, насколько длиннее. Если чуть-чуть подлиннее, то, конечно, мы с удовольствием послушаем это.
Ну, давайте лучше покороче, а потом, если подлиннее, я расскажу в вопросах. Вот. Но, тем не менее, Деррида высказывает два тезиса, с которыми Рикюр полностью согласен, к которым он полностью присоединяется. Первый из этих тезисов заключается в том, что ни дар, ни прощение не могут быть подчинены никакой целесообразности, никакому целеполаганию, никакой, так сказать, как бы не могут быть пригодными для чего бы то ни было, кроме как для самого себя. В противном случае мы имеем дело с родственными понятиями, с примирением, с работой скорби, с извинением, с какой-то психотерапией, но не с даром и прощением так сказать, в чистом виде. Вот. И второй пункт, с которым Рикюр полностью согласен, хотя делает из него нечто совершенно противоположное тому, что делает Деррида. Второй пункт очень важный заключается в том, что согласно Деррида, ну это же Деррида, прощение должно быть применимо только к непростительному, к тому, что прощено быть не может. Если мы имеем дело с простительным грехом, то, как предлагала это Аренд говорила, что прощение возможно только там, где имеет место ошибка, промах, амартия. А там, где имеет место сознательное стремление ко злу, то это грехи против духа, которые, как известно, не прощаются ни в этом веке, ни в нынешнем. Аренд полностью присоединяется к этим евангельским словам. Так вот, Рикюр, он полностью следует за Деррида в вопросе о том, что прощение возможно только по отношению к непростительному, то есть к тому, что в принципе прощено быть не может. Однако он совершенно разворачивает, так сказать, как бы аргументацию Деррида. Деррида настаивает на том, что для того, я цитирую Деррида, чтобы прощение имело место, не следует ли прощать вину и виновного, как они есть, там, где они пребывают столь же необратимо, как и нанесенное им зло, как само зло, как способных это зло повторить, непростительно, без изменений, без улучшений, без покаяния и даже без обещания покаяния. Янкелевич, с которым полемизирует Деррида, считает, что прощение, оно сильно как зло, но не сильнее его, и что прощение человеческое, а не божественное, потому что мы люди, а не Бог. Нераскаянного радикального зла означает сотрудничество с этим злом и братание с палачами. Но Рикюр показывает, что когда Деррида критикует Янкелевича и Арен за то, что они мыслят прощение только как субститут справедливого наказания, Деррида подпадает под логику обусловленности, под логику суверенитета и тем самым под логику, так сказать, под логику августинианства. Рикюр пишет: «Известно, сколько догматических положений замыкались в рамки альтернативных логик. Сначала милосердие, одно милосердие или в первую очередь человеческая инициатива. Тупик становится абсолютным, когда на сцену является каузальность, предвосхищающая, вспомогательная, суверенная или какая-либо другая». Действительно, так сказать, как бы можно сколько угодно критиковать прощение как суверенное, вписывая «я» прощение в систему закона и справедливости, утверждая, что прощение не должно быть проявлением моей власти прощать, проявлением суверенитета «я». Однако, уже ставя вопрос таким образом, говорит Рикюр, мы уже возвращаем себя в ту старую проблематику, из которой нет выхода. Мы вообще должны перестать рассуждать о прощении в терминах суверенитета, в терминах обусловленности. Следует заметить, что возражение, которое Рикюр делает Деррида, оно в точности повторяет старое возражение, которое Бердяев когда-то бросил в адрес, секундочку, Бердяев когда-то бросил в адрес блаженного Августина, и которая потом, так сказать, неоднократно воспроизводилась там, Владимиром Лоским, так сказать, и другими русскими философами. И в частности, Бердяев писал так. Цитирую. «Сама постановка свободы была суженной и неверной. Когда вас принуждают к ложной постановке вопроса, то толкают на путь ложного ответа на этот вопрос. Для прилаги вопроса о свободе его поставлен рационалистически в терминах заслуг, и блаженный Августин отказался от свободы. Ошибка Августина в решении проблемы свободы имела роковые практические последствия». То есть, вот как бы такой параллельный жест, неожиданно, между Рикёром и Бердяевым заключается в том, что сама постановка вопроса в этих терминах ущербна. Вот. Проблема прощения не должна ставиться в терминах каузальных, в терминах суверенитета, в терминах, тем более в терминах диалектики раба и господина, она должна быть поставлена в терминах философии субъекта. Действительно, если дар гетерогенен любому каузальному объяснению, то неудовлетворительными остаются попытки мыслить прощение в терминах отпущения, в терминах разрыва связи между субъектом поступка и его актом, как это делает Ханна Арендт. Если мы от логики каузальности не откажемся, то мы не сможем получить выгоду из того жеста, который предлагает Арендт, когда она говорит, прощение направлено не на кто, а на что. Пока мы интерпретируем проблему прощения как проблему акта, как проблему поступка, действия, пока прощение оказывается расщеплено на проступок прощаемого и поступок прощающего, да, так сказать, два акта. Автор, инициатор прощения, будь он не обусловленный ничем, суверенный субъект в прощении, или же способный к тому началу субъект покаяния, все еще останется субститутом Августинова богоподателя благодати. И в качестве такового он будет продолжать верховодить остальными участниками сцены прощения. Я цитирую Рикёра. «Мне кажется, что Ханна Арендт, соединяя вместе акты его последствия, а не субъекта действия и само действие, остановилась на пороге, отделяющем ее от решения загадки. Разумеется, прощение может повлечь за собой отделение долга от бремени виновности и в некотором роде выявление феномена долга как в зависимости от полученного наследия. Но на этом нельзя останавливаться». То есть, покуда интерсубъективные отношения интерпретируются как отношение между субъектами поступка, субъекта действия, до тех пор метафизика дара и прощения останется в плену метафизики каузальности. Как отмечает Рикёр, язык обусловленности и необусловленности, заимствованный из кантовской религии в пределах только разума, плохо подходит для описания покаяния и прощения. И, добавим, и плохо подходит для описания любых форм радикальной трансформации субъекта, будь то религиозное обращение, трансформация пациента в психотерапии или философская конверсия. Субъект не является инстанцией, испытывающей воздействие изнутри и извне. Субъективность же является в первую очередь смысловым единством истории страдания своего и чужого. Рикёр предлагает мыслить события, однако, не как, прощение не как события, как это делали другие мыслители, начиная с Янкелевича и позже там Деррида и отчасти Левинас, но как особую форму забвения, забвение, которое сохраняет Ars Oblivionis. И всех обсуждаемых их авторов Рикёр ближе всего к Янкелевичу, который также, так сказать, связывает анализ прощения с анализом истории прощения. Ну, давайте про Янкелевича я пропущу. Главное, что Янкелевич говорит, что хотя прощение не имеет места в истории, потому что оно историю отменяет, тем не менее прощение обладает своей собственной темпоральностью. Будучи взрывом в непрерывности сознания, оно совершает эпохею, составляет эпоху, приостанавливая старый, устанавливая новый порядок смысла. Рикёр тоже ищет в прощении момент разрыва и перелома. Ну, если угодно, это момент эпохи. Однако этот момент трансформации неотделим от него, от истории, именно как от исторического нарратива. Как всеобщего, так и частного, в котором субъект выстраивает себя, рассказывая о себе. И лишь в рассказе ретроактивно мы можем вести речь о прощении, которое может быть основано только на том, что Рикёр называет высшим актом доверия к другому, к его способности раскаяться и измениться, к его способности, в общем, к покаянию и конверсии. Если для Деррида нарратив обладает возможностью разрушить прощение даже и задним числом, то для Рикёра в нарративе открывается возможность схватить прощение неэкономически. Я цитирую последнюю цитату. Парадокс прощения внушает идею некого уникального круга, где эссенциальный ответ на прощение некоторым образом включен в сам дар, в то время как то, что предшествует дару, признается находящимся в сердцевине начального жеста покаяния. Разумеется, если существует прощение, оно никогда не перестает не допускать ни до, ни после. Тогда как ответ на покаяние приходит во времени, бывает либо внезапно, либо поэтапным. Парадоксальным является как раз круговое отношение между тем, что пребывает, и тем, что случается всякий раз. Прощение, говорит Рикёр, принадлежит истории, а не памяти, потому что страницы истории перелистываются по-другому. Это прекрасный образ. И сам исторический нарратив, та презренная история историографов, с негодованием отвергнутая Хайдеггером и Левинасу, имеет, согласно Рикёру, преимущество перед памятью в вопросе о прощении. И вот эту-то форму исторического нарратива, в которой мы единственные можем схватить прощение, Рикёр называет беспричинным забыванием прощения. Забывание, которое не является ни ущербностью памяти, с одной стороны, но одновременно не является разновидностью акта, ни стратегии, ни работа, ни работы, ничем бы то ни было иным. Беспричина иная, и забывание не противоположно памяти, напротив, образует с ней нечто вроде схватки. Речь не идет не о том, чтобы забыть и забыть о том, что мы забыли, но о том, чтобы забыть прошлое, не забывание себя, ни другого. Ну, это, конечно, все заставляет вспомнить про Хайдеггера, который говорит о том, что есть сокрытие, которое хранит, но это мы все опустим. Итак, если память в качестве основополагающей антропологической структуры нашего исторического состояния есть забота, то искусство забвения должно быть беззаботностью. То есть речь идет не о том забвении, которое стирает, но о том, которое хранит, которое должно быть киркегоровским или, точнее, евангельским освобождением от завтрашнем дне, отделением вчерашней и завтрашней злобы, подлежащей отпущению и забвению, от сегодняшней легитимной заботы, которой мы можем и призваны заниматься.